Говорит Радио Свобода, у микрофона Дмитрий Волчек, культурный дневник. В 1933 году основоположник футуризма Филиппо Маринетти посетил Львов по случаю премьеры его пьесы «Пленные». Этот малоизвестный факт вошел в напоминающий коллаж повествования фильма «Тимераре», снятого художником Миколой Ридным.
Началось все из-за...
Із моїми колишніми побратимами і знат дружин.
Я відчуваю єдність з іншими братанами.
Куда бежишь, остановись, ведь впереди еще вся.
Это смотрится ужаснее, чем ужас.
Ридный исследует в нем не только взгляды украинских современных ультраправых, восхищенных идеями итальянского футуризма, но и шире – место конфликта. Насилие, война, столкновение взглядов – вот темы, которые исследует Ридный. Они затронуты и в проекте «Вооружены и опасны» – это серия коротких фильмов об украинском обществе после начала вооруженного конфликта в Донбассе. С вопроса об этом проекте начинается разговор с художником, который записала моя коллега Александра Вагнер.
Вы исследуете ультраправые тенденции. Почему вы решили обратить на них внимание?
Должен сразу сказать, что вооруженные опасные или по-украински озброєні та небезпечні – это проект, который в целом касается темы насилия. Насилие уличное, насилие ультраправых – это только одна из тем, которые там поднимаются. Дело в том, что война, и в частности та война, которая идет вот на востоке Украины, это такое очень токсичное состояние, в котором живет общество. И, соответственно, война как такая токсичная субстанция, она не ограничивается только вот теми территориями, где идут военные действия. То есть это определенное умонастроение, оно проникает и в те места, где вроде как идет мирная жизнь. Ну, например, в столицу, в Киев, там, или Львов, или Одесса. Города, где, когда ты попадаешь туда, то у тебя нет впечатления, что ты вообще находишься в стране, где идет война. То есть это спектр проблем, связанных с насилием. Это не только насилие ультраправых, но и насилие, которое происходит на бытовом уровне. Что, кстати, тема, которая сейчас актуализировалась в связи с коронавирусом. Ну и, конечно, те милитаристские тенденции, которые исходят непосредственно от государства. Это сложная ситуация. То есть, с одной стороны, есть вмешательство агрессивное другой страны, я имею в виду Россию, на границе с Донбассом, на восточной границе Украины. С другой стороны, Украина, пытаясь защититься, начинает вырабатывать какую-то свою пропаганду.
Интересно, что вы упомянули Россию, поскольку в вашем последнем фильме «Тимераре» вы обращаете внимание на то, что ультраправые, они воюют по обе стороны этого конфликта. И там, и там. То есть идеология одна, а в военном конфликте она сталкивается. При помощи каких инструментов вы это показываете?
Да, ну действительно, вообще парадокс ситуации, связанные вот с войной, да, он в том, что многие ультраправые, которые принимали участие в военных действиях, как с российской, так и с украинской стороны, многие из них раньше были хорошими друзьями вообще-то. Существовали они в формате так радикально-правого единства, ну а потом, когда появились новые вызовы, связанные с войной, я считаю, что они просто прагматически посчитали, на чьей стороне ты, как человек определенных этих радикальных взглядов, окажешься в более выгодной ситуации. Да, фильм «Тимераре», он был сделан, когда я находился в Италии на программе художественной резиденции. Так получилось, что это лето 2019 года, когда я занимался разработкой и съемками этого фильма, было очень насыщенным в политическом плане временем для Италии. То есть там был и парламентский кризис, связанный с фигурой такого правого популиста, как Маттео Сальвини. В то же время была острая ситуация, связанная с Украиной, потому что солдата украинской армии Виталия Маркева арестовали в Италии и судили. Присудили ему довольно серьезный срок за убийство, итальянского журналиста и его российского переводчика. Но вот совсем недавно суд Маркева оправдал и признал обвинение несостоятельным. Но его кейс меня натолкнул на более такое широкое расследование, изучение этой темы. И я узнал о том, что вообще большое количество итальянских ультраправых людей, там, связанными с неофашистскими группировками, с группами футбольных хулиганов, что многие из них воевали на Донбассе, причем на пророссийской стороне. И что они тоже разыскиваются итальянской полицией, но, к сожалению, не находятся так на виду, как находился Маркев, и многие из них просто продолжают быть там в ДНР и ЛНР. Как только они вернутся в Италию, их арестуют. Такой сложный, многослойный фильм, то есть параллельно там идет история, связанная с итальянским футуризмом. Как мы знаем, это такое контроверсивное течение в истории искусств, потому что оно было напрямую связано с фашизмом. Маринетти открыто поддерживал Муссолини, и сам, в общем-то, был добровольцем и участником многих войн. И для меня было любопытно узнать, что, оказывается, в Украине сегодня есть в некоторых ультраправых кругах есть почитатели итальянского футуризма, как раз, наверное, потому что он был напрямую связан с фашизмом. Это такие субкультурные группы, но они занимаются, там, допустим, издательской деятельностью, то есть переводят какие-то тексты Маринетти, вот издали биографию Муссолини недавно. Плюс используют эстетику футуризма, например, графические шрифты, там, символы в оформлении своей деятельности. Мне показалось это довольно контроверсивным, потому что, в общем, украинский солдат сидел на тот момент в итальянской тюрьме, скорее всего, по ложному обвинению, а с другой стороны, какие-то радикальные группировки в Украине не стесняются того, чтобы их упоминали в связи с таким явлением, как фашизм.
Вы исследуете такие вещи, которые связаны скорее с политикой. Какое место искусства в данном случае в этих историях?
Если искусство связано с политическим контекстом и как-то исследует его, то, естественно, оно пытается представить какой-то другой отличный нарратив от того, что можно увидеть по телевизору или от каких-то основных каналов, освещающих текущие события. Потому что все-таки, что такое война? Война, она же существует не только там, где стреляют, да, непосредственно. Это еще и информационная война. Мы существуем в ситуации такого дуального противостояния. Да? С одной стороны, российская пропаганда, которая, в принципе, вообще Украину не рассматривает какой-то отдельно независимый субъект, да, то есть есть некая империалистичная Америка, а Украина — это инструмент Америки, которая хочет, значит, задушить бедную Россию. С другой стороны, когда ты находишься в Украине, то несется куча контрпропаганды антироссийской, и в ней тоже нету правды. Поэтому, мне кажется, задача искусства, она в том, чтобы говорить и показывать вещи с точки зрения диалектики, пытаться показать и рассмотреть сложность, спорность ситуации, в которой мы находимся. Ну и при этом, конечно, это всегда должно быть связано с экспериментом, потому что, ну, художники, они же не журналисты, то есть те фильмы, про которые мы сейчас говорим, в своей основе имеют эксперимент с формой, то есть, например, «Темерари». Идея этого фильма, что это такой фильм-мессенджер, то есть там есть основа в виде какой-то истории и визуальная информация, которая появляется в фильме, это сообщения, которые герои кидают друг другу в средстве онлайн-связи. Ну, а если говорить про «Збройне небезпечення», то это вообще как бы мой кураторский проект, но там много участников из Украины в нем участвуют. Но если говорить именно про мои серии, которые я сначала снял, то там тоже, вот, например, эстетика сторис в Инстаграме тоже большое влияние оказала на этот фильм.
В этом проекте «Вооруженные и опасные» появляется оружие в таких ситуациях абсолютно рядовых. Какие-то молодые люди, и вот вдруг оно появляется. Это отражение того, что вы видите ежедневно в обществе?
Роль, которую занимало и занимает оружие в жизни людей, конечно же, поменялась очень сильно. Поменялась в ту сторону, что в нашей жизни стало присутствовать гораздо больше. Это действительно так. И если вы включите украинский телевизор, вы увидите там постоянные дискуссии на тему, должен иметь право гражданин на владение оружием или не должен, постоянные споры. Ну, по крайней мере, при Порошенко это так было. Сейчас как бы ситуация немножко она изменилась после последних выборов. Но и мне было интересно отрефлексировать, мне и авторам, и авторкам, которые участвуют в проекте. Было интересно порефлексировать на эту тему, потому что все время, например, слышишь в новостях, что, скажем, кто-то вернулся с войны, и там у него взорвалась граната. То есть война — это еще и новый прилив оружия в мирную жизнь.
Кто это? Наши потомки, наше будущее наблюдают за нами. Пришли посмотреть на героические деяния, на героических людей.
Еще один ваш проект «Потеря зрения», и вы показываете, что конфликты, которые коснулись бывшего советского пространства, с вашей точки зрения, стали невидимыми. Но, тем не менее, вот когда читаешь новости, по крайней мере, что касается именно вот этого самого постсоветского пространства, то там, конечно же, эта информация присутствует. Почему вы считаете, что эти темы или вообще эти конфликты отошли на второй план?
Дело в том, что внимание... Довольно цинично это прозвучит, но внимание масс-медиа к какой-то стране имеет довольно кровожадную логику. И как только в Украине самая тяжелая фаза войны, которая была в 2014-2015 году, прошла, сразу можно было увидеть, что и внимание мировых СМИ к Украине очень сильно упало. И то же самое можно сказать, например, про Карабахский конфликт. Он никому не был интересен, пока он был в такой замороженной стадии. Все стали говорить об этом, когда ситуация изменилась совсем недавно. И так вот появилась идея сделать эту работу, где мы видим карты спорных территорий. Это Приднестровье, это тот же Карабах, Абхазия, Южная Осетия, Крым и ДНР и ЛНР. И появилась так идея взять карты этих территорий и просто размыть их, сделать их не совсем видимыми. И использовал тоже такую эстетику, когда у тебя очень плохой интернет, и ты пытаешься загрузить карту, то вот она сначала не прогружается полностью. Поэтому там взята такая сетка из Google карт, на которые наложены эти размытые изображения.
Мне еще понравилась метафора глаза.
Это часть цикла работ. Там вот до этого у меня еще была серия, она называлась «Слепое пятно». То есть, где я использую офтальмологические всякие феномены как метафору слепоты общества. То, как общество воспринимает информацию в медиа и как часто визуальная информация в медиа манипулирует восприятием людей. И, в общем, они видят слепую довольно картинку в итоге.
Мне кажется, в этой же логике и в вашей серии жестов правых политиков вы использовали вот эти руки. А почему вы решили именно обратить внимание на жесты?
Да, эта серия была сделана как работа тоже с найденными изображениями, которые я кадрировал и оставил от фотографии только руки персонажей, которые там изображены. Ну а так-то, конечно, там есть всем знакомые фигуры. Это и Путин, и Трамп, и Виктор Орбан. И украинские политики тоже некоторые. Потому что вообще, мне кажется, что жесты рук — это такие символы, которые имеют свою традицию в изобразительном искусстве, а также именно в том изобразительном искусстве, которое было связано с политикой в прошлом. Ну, можно вспомнить жесты рук и в левой традиции, на плакатах. В то же время, если говорить про фашизм там, и нацизм, то эти жесты имели тоже всегда свое важное место в системе общения. И сегодня жесты политиков имеют свои означающие, но мне показалась тоже интересная метафора такого руководства. Потому что там на самом деле была еще вторая часть этой серии, она была связана с уличным насилием. И вот серия с руками, она называется «In Daylight», то есть «При дневном свете». А серия, связанная с уличным насилием правых, она называется «В сумерках». Часто действия парламентских популистов, они открывают дорогу, то есть как бы легитимизируют то, что происходит на улице. Хотя очень часто они могут не заявлять это напрямую.
Кровь есть там, она как раз смывается в это отверстие.
Радио «Свобода», культурный дневник. Наш гость – украинский художник Микола Рідний. С ним беседует Александра Вагнер.
Вы считаете, что вы занимаетесь политическим искусством, или вы называете эту форму как-то по-другому?
Это можно по-разному называть, но так или иначе, да, наверное. Просто здесь интересный момент, чисто с этой терминологией как бы связанной, да, потому что слово «политика», оно у многих сегодня вызывает негатив, потому что оно ассоциируется вот с той политикой, которую люди видят по телевизору, с этим парламентским популизмом. И, конечно, он вызывает раздражение, и многим не нравится. А моя идея, идея, скажем, моих товарищей, друзей, состоит в том, чтобы вернуть политике ее истинное значение с помощью языка искусства и методов искусства. И это идея о критическом потенциале политики. И именно политики как того, что исходит от граждан снизу, с желанием влиять, быть вовлеченным в процессы. К сожалению, произошла подмена понятий, вот очень серьезная. То есть право на политику у нас забрали вот те люди, которые сидят в парламенте, которые выступают по телевизору и так далее. И даже, в общем-то, они то же самое сделали, когда произошел Майдан. Майдан сделали люди, которые вышли на площадь, не согласные с определенным режимом, определенным целой системой вещей, того, как функционировало государство. Но, в общем, всю эту энергию, ее приватизировали те, кто потом пришел к власти.
Но, тем не менее, все-таки выборы существуют, и украинские выборы считаются свободными. Это свободное волеизъявление людей.
Да, в общем, даже вот последние выборы, президентские и парламентские, когда победил Зеленский, часто сравнивают с Майданом и говорят о том, что это вот как Майдан, но в рамках установленной процедуры. Майдан в рамках некой политической процессуальности, потому что выборы подразумевают какую-то процессуальность. Потому что, как известно, что отличает, опять же, Украину очень часто от России, это то, что украинцы всегда голосуют против. И 4-5 лет – достаточный период времени, чтобы разочароваться в политическом мейнстриме. Это и хорошо, и плохо одновременно, потому что, с одной стороны, власть не застаивается, как в типичных таких государствах с диктатурой. Но, с другой стороны, это ничего не меняет на самом деле, ну, как вот я сейчас вижу. То есть политики все время, они систематически не оправдывают ожиданий, которые на них возлагает народ.
вы очень часто обращаетесь не только в проектах, касающихся войны, но и в других, к тем местам, где возникает конфликт. И в этой связи хотела вас спросить о серии, которая посвящена Второй мировой войне, и вообще о проекте, который посвящен Второй мировой войне. Вы обращаете внимание, что существуют две полярные точки зрения на победу. Одна это такая вот пропагандистская российская, та, что победа священна. А с другой стороны, отказ этого праздника на уровне, связанном с тем, что у Украины была другая история, и что Украина в другой ситуации была, и она, естественно, эти аргументы этой второй части противоположной, они, естественно, связаны с аргументами отчасти правых. Как вы предлагаете, если отбросить два этих полярных представления о Второй мировой войне, как говорить о ней?
Это вы, наверное, вспомнили проект «После победы», который я делал. Это была не серия, это была моя кураторская выставка. Она прошла в Харькове в 2014 году. И он, кстати, касался в большей мере тех процессов, которые происходили в Украине до Майдана и до начала войны. И, наверное, тем более интересно об этом поговорить, потому что, в общем, эта выставка анализировала ту ситуацию, те политические манипуляции, которые происходили в обществе, которые во многом разогрели вот эту ситуацию, в которой война могла начаться. Потому что 9 мая действительно это дата, которая стабильно была связана с какими-то уличными провокациями и конфликтами в Украине. 2012-2013 годы особенно. Всегда были какие-то стычки между адептами идеи про священную и непоколебимую победу над фашизмом. И в то же время сторонники этой идеи — это люди с большим сентиментом, ностальгией по Советскому Союзу. С другой стороны, украинская националистическая повестка, у которой свои герои — Бандера, Шухевич, АУН-УПА, для которых, естественно, все это абсолютно неприемлемо. И вот эти вот вещи сталкивались. Точно так же они, конечно же, подогревались политиками, комментаторами в телевизоре. И мы вот попытались в этой выставке эту ситуацию проанализировать и показать более-менее объективно эту проблему.
Как тогда говорить об этих исторических событиях, если мы лишаемся этих двух полярных точек восприятия?
Да, в Украине это сложная тема, потому что уже сколько, 30 лет страна не может выработать какой-то нарратив, который бы работал на объединение, примирение людей с разными настроениями. К сожалению, это еще и так все устроено в Украине, что это еще и связано с территориальными моментами, где какую идею больше поддерживают, там на Востоке или на Западе. В первую очередь, я считаю, что на историю нужно смотреть критически, и всегда, когда речь идет о какой-то героизации или вот там священной победе, всегда нужно задавать себе вопрос, так ли это, потому что вообще вызывает вопрос, когда заявляется какая-то непоколебимая истина. Любая истина должна быть оспорена. То есть нужно говорить о всей сложности этой победы, да, какой ценой там эта победа была достигнута, в каких условиях воевали солдаты Красной Армии, совершали ли они военные преступления тоже. Конечно, при этом всем фашизм — это большое зло, но нужно сложнее смотреть на все эти вещи. Ну и то же самое я могу сказать и о новом украинском культе. К сожалению, с этим делом ситуация усугубилась в последнее время, потому что украинские политики разыгрывают эту карту, вот этот пересмотр исторической памяти, как такой контрпропагандистский момент в отношении России. И тот же Бандера, его имя часто используется не в значении настоящего героя, а как в значении такого протестного слова, протестного жеста по отношению к Москве. Типичная ситуация, когда бывший Московский проспект переименовывается в проспект Степана Бандеры. Но я абсолютно не поддерживаю, опять же, эту героизацию таких фигур, потому что это странно. Мы отвергаем один тоталитарный нарратив и при этом культивируем людей, которые тоже были сторонниками довольно тоталитарных методов и довольно-таки репрессивной идеологии.
В обществе интересно, что вот эта вот точка зрения, когда действительно этот протестный нарратив, о котором вы упомянули, ставится под вопрос, то, естественно, это воспринимается как комплимент Москве. И я так понимаю, что вот ваши выставки подвергались не раз именно из-за этого нападениям и критике.
Совершенно верно. Просто... Потому что я, там мы, ну, мы, в смысле, мои коллеги, друзья, мы не занимаемся конъюнктурой и не занимаемся пропагандой. Естественно, те, кому вот такие подходы близки, они видят в нас какую-то помеху или критический потенциал, который мешает. Да, у нас были конфликты с теми же ультраправыми, например, когда в рамках избройных тенобеспеченных нам сорвали лекцию. Но нападение могло быть и гораздо сильнее. То есть, зная контекст, я могу это сказать. То, что нам не дали провести лекцию, это тоже было достаточно неприятно. Но были случаи просто гораздо хуже. Там, например, когда на Василия Черепанина, куратора Центра визуальной культуры, просто напали и очень сильно избили его на улице. Кажется, в 2015 году, если я не ошибаюсь.
На вопросы Александра Вагнера отвечал украинский художник Микола Рідний.
Точно готово. Угу. А то тюрьмы, наказание.
Выпуск программы «Культурный дневник» на волнах свободы подошел к концу. Над ним работали продюсер Александр Аркадьев и редактор Дмитрий Волчек. Всего доброго.
Говорит Радио Свобода. В эфире программа «Лицом к событию». Микрофона Михаил Соколов.
Лидеры общественного мнения под огнем ведущего Радио Свобода. В видео и радиоэфире ежедневно с понедельника по пятницу в 19:05 сразу после выпуска новостей.
Я хочу знать, что понять. Вот смотрите, а народу что вот будет от этих вот прорывов, извините?
Радио Свобода. Мы стоим лицом к событиям.
3, 2, 1, 0. Илон Маск еще только запускает свои спутники. А мы уже в космосе. Кристально чистый сигнал доступен со спутника Eutelsat Hotbird. Подробнее в разделе «Как слушать» на нашем сайте свобода.org. Слушайте Радио Свобода.